Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем цикл бесед под названием «Душа обязана трудиться». В нашей студии Валентин Владимирович Карелин, наш основной собеседник, Анатолий Павлович Смирнов, ведущий Международного клуба ученых, и я, Геннадий Глагол. В прежней нашей беседе мы заострили внимание на том, вот что для меня лично оказалось новым, что Бог не является тем самым высшим разумом, и наоборот, он сотворил высший разум. И сегодня мы продолжим нашу беседу на тему о Боге. Пожалуйста, Анатолий Владимирович.
Если мы задумаемся, допустим, как развивается наука, то фактически наука развивается за счет каких-то выдающихся ученых, которые говорят, меня осенило, меня озарило. Мне, как Ньютон сказал, яблоко сверху упало, и так далее. Если мы почитаем Нострадамуса, то он в первом же катрене пишет, как будто сам Бог стоит за спиной и движет моей дрожащей рукой. То есть получается, что фактически мы как бы движем вот эту всю науку, получая идеи непосредственно вот от этой божественной сущности. И даже вот этот компьютер, который сегодня занял такое выдающееся место в нашей жизни, как инструмент, и вся эта компьютерная система, я имею в виду иерархическая система, она как раз и сброшена вот этой божественной сущностью, как модель той божественной системы. И таким образом получается, что сам как бы Бог, он решатель, он решает, рождает в своем разуме мысль, а потом поручает вот этой премудрости или высшему разуму, как мы говорим, или информационному полю осуществлять все то, что он как бы решает. И тогда мы можем сказать, что он является, ну, как бы, руководителем всей нашей науки. Но, с другой стороны, для человека он является учителем. Ну, а как он учит для того, чтобы нас как-то научить, а мы, к сожалению, вот не умеем разговаривать с ним, вот со своими отцами, матерями, мы не можем себе представить, чтобы мы, допустим, с ними не разговаривали, верно? Ну, какой там просто маразм был. Ну, есть там случаи, но фактически это ненормально. Ну вот, а с отцом своих душ, которая является самой главной сущностью внутри человека, это живая сущность внутри материального тела, а он является отцом наших мужских и женских душ, мы не разговариваем. А в нас все это устроено. В нас находится вот этот разум, который непосредственно связан вот с разумом его и с разумом премудрости. И больше того, оказалось, что, значит, если мы посмотрим разум животных, то у них разум устроен таким образом, что он мыслить не может. Он полностью находится под управлением божественного разума или премудрости. Ну, в зависимости от того, допустим, скажем, лететь птицам на юг или на север, это он дает команду. А вот как лететь, по какому маршруту, это уже управляет там премудрость.
То есть вы хотите сказать, что у животных разум не творческий?
Не творческий, конечно. Не мыслящий. Угу. Фактически они как бы...
Ограничен в свободе.
Да, ограничен в свободе. Это можно сравнить, допустим, если взять вот эти компьютерные системы какие-то, то это разум микропроцессора. Угу. Вот там записано вот какая-то. И вот они жестко все исполняют. А теперь давайте взглянем на природу. Как эта природа живет бесконфликтно? Как? Именно поэтому. Никто не спорит. Вот, как мы уже говорили, пошла команда в разум и корешек. Всем идти на Нереславию. Все пошли. Как это? Все птицы вдруг собрались все, допустим, скворцы улетают в одно время, все журавли в другое время, там, все ласточки в другое. Как это? Вот по этой команде.
В таком случае, я немножко позволю себе отвлечь вас вопросом. Как вы считаете, животный разум, он счастлив, поскольку он не имеет свободы, и он как бы запрограммирован? Человек, все его несчастья от того, что он свободен. И он поступает не так, как нужно поступать. От того его несчастье. То есть животный разум можно полагать как бы счастливым разумом?
Дело в том, что этот вопрос не совсем корректный. Почему? Потому что мы не знаем, что такое счастье.
Ну, я намеренно задаю. В таком бытовом понимании.
Да. Так вот, если говорить о счастье, то счастлив может быть только человек.
Ощущать. Счастье.
Да, ощущать и добиваться, и стремиться. Почему? Потому что слово «счастье» означает «с частей». Mm-hmm. Человек имеет три сущности. Три. И он должен во всех трех сущностях добиться удовлетворения. Mm-hmm. То есть он должен добиться удовлетворения в материальном мире. Он должен создать себе среду, в которой ему хорошо, достаточно, сытно, да. Тепло, уютно. Вот это удовлетворение в материальном мире. Второе удовлетворение в духовном мире от созданий. Мы уже говорили, что человек сегодня, к сожалению, стремится все время работать, то есть рабом стать. Раб не может быть счастлив. Раб только делает что-то и умеет делать, то есть ум имеет, а реализуется только в материальном мире. Он может стать богатым, но стал богатым. А через месяц, через два, через три он привык к своему богатству, ему как бы уже...
Вот. То есть счастье в творении, в созидании.
Да, а вот тот, кто испытал вот эту радость создания, тому уже хочется создавать, ему уже не хочется просто делать, ему хочется реализоваться в каком-то создании. И поэтому вот мы видим таких людей, которые, вот ему уже деньги не платят, а он все делает. Почему? Потому что он когда-то испытал. Перед детьми чем мы можем гордиться? Мы можем гордиться перед детьми, что я три раза за свою жизнь сменил там мебельный гарнитур. Ну не можем. Или четыре раза машину, да? Верно? А вот то, что если я в жизни создал что-то, какой-то метод, там, создал какую-то структуру, там, ну, еще что-то такое. Вот я тогда начинаю гордиться. То есть ценность от создания намного выше. И люди ценят этого человека. Он создатель. И так он реализовал свои духовные, весь духовный свой потенциал. Ну, и знания, конечно, естественно. Ну вот, но этого еще мало. Вот то, о чем мы говорили, что человек имеет разум, вот накопленный за многие воплощения, а теперь ему надо реализовать это все. К сожалению, сегодня, когда мы смотрим, делаем вот эту фотографию души, которая будет говорить потом, то там реализация разума 2, 3, 4, ну, иногда 5%. Правда, об этом говорят, это возможности мозга, но на самом деле мозг реализуется на 100%. Это возможности разума. И вот когда человек реализует все свои возможности разума, он достигает третьей степени удовлетворенности, а все вместе – это счастье.
Значит, правильно я тогда понял, что за Богом стоит мыслительная деятельность, то есть формирование как бы принципов, установка,
да,
а реализация – это дело материального мира, то есть в принципе… То есть принцип и определяет на самом деле сущность бытия и всего остального.
Правильно. И оказалось, что вот этот материальный мир создан специально для человека. Зачем? Чтобы мы здесь попробовали создавать и творить. Вы же, говорит, мои сыновья? Мои. Я в духовном мире, в мире разума все сотворил и создал. А теперь хочу, чтобы вы, как мои сыновья и дочери, попробовали творить, вот я специально, вот в этом материальном мире. А в духовном там не надо, там я хозяйничаю, вы будете мне только там путать. Поэтому вот я, говорит, вас спускаю в этот мир, побыть здесь, и, пожалуйста, создавайте и творите. Но создавать можно только сознаниями божественными.
То есть по существу получается, что реализация принципов – это и есть творение, бытие.
Конечно.
В различных аспектах.
Да.
Реализация принципов. Потому что принцип сам по себе – ничто, если он не реализуется. Он
конечно.
Просто, конечно.
Ничто
– абстракция.
Да, да,
а его творение и есть вот та жизнь, которую мы ведем.
Даже само слово «свобода», смотрите, «с вами Бог». То есть, как только мы начинаем с ним сотрудничать, он говорит, я все вам, так сказать, спускаю, мысли, вы только делаете. Примерно как вот ребенок вот, говорит, папа, я сейчас, давай я построю из кубиков дом.
Мы начинаем.
Начинает строить, да? Он говорит, ну давай строй. Да только я сам буду. Да, конечно, сам только. И вот начинает, выложим первый ряд, второй ряд, а третьем ряду вот сдвинул вот этот кубик как. Отец говорит, слушай, что там, посмотри-ка туда. Посмотрел, а он ему в этот раз и поправил этот кубик-то. Потому что в третьем ряду он приведет к обрушению. Дальше строит, опять где-то ошибся. Говорит, а теперь туда посмотри. Он посмотрел, а он ему раз построил, подправил. И вот построил. Ой, вот видишь, какой я молодец. Я молодец, что я построил? Молодец, конечно. А кто строил-то? Вдвоем. Правильно?
Да.
Вот так же и он с нами.
Значит, получается так, что мы дети Божьи, в этом мире мы как бы играем в некую игру, и наш отец за этой игрой наблюдает и поправляет нас в нужный момент.
Не игра, а учеба. Учеба, да, учеба, в форме игры.
Ну, игра, да, учеба, да, репетиция,
да. Это, да, да, да,
это как бы преддверие некой другой жизни.
Конечно, да, да, да. И фактически, вот в Нагорной проповеди, там, вот все ее читают, но вот я еще раз говорю, самая последняя фраза. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Он и говорит, стань таким. Вот возьмем простое слово, милостивый. Вот мы говорим, что там, что такое милостивый? Моим лицом стал. То есть стал похожим. Но лицом мы не можем, а можем быть похожим делами.
Угу.
Вот он и говорит, становись похожим моими делами. Он-то нам чего здесь дал? Все абсолютно. Землю дал, среду дал, воду дал, полезные ископаемые дал. Все же бесплатно. И все с любовью. Как кому? Сыновьям. Вы детям разве чего-нибудь пожалеете? Нет, верно?
Конечно.
Мы все отдаем с любовью. Поэтому его и назвали «Бог есть любовь». Вот почему его назвали-то «Бог есть любовь». И он и говорит, и вы так же. А мы-то взяли все из природы, как прибыль рода, и всем торгуем. Мы-то, получается, все братья и сестры, давайте послушаем, что говорит наш Алексий. Он начинает. «Братья и сестры». Почему? Потому что он обращается к нашим душам. Наши души являются братья и сестры. И вот родные братья и сестры торгуют нефтью, газом, взяли у отца все бесплатно, а своим братьям и сестрам продают. И цены повышают.
Мартин Владимирович, вот вы говорите, Бог есть любовь. Я совершенно с вами согласен, солидарен, и много тому примеров, что это так и есть. Но это уже Новый Завет построен на любви, а Ветхий Завет, насколько мне понятно, был построен вообще на страхе перед Богом.
Тут, понимаете, вот даже в Ветхом Завете Соломон сказал, начало мудрости – страх Господень.
Да.
И познание святого разума. Дело в том, что мы-то все разные. Одному достаточно, ну вот просто ему вот утром встал, поел, там что-то поделал, вечером поужинал и спать. И ему вполне достаточно. А, для тебя больше ничего не тяжело? Ничего. Тогда начало мудрости твоей, бойся Бога. То есть как бояться? Вот утром встал, прихожу к отцу там со страхом. Что делать? Иди наколей дров. Пошел колоть дров. Наколол там, значит, ну такие остались где-то, чурбаны там. Он приходит, ну покажи, прихожу к нему, говорю, наколол, ну идем посмотрим. Посмотрел, это чего, это какие чурки. И ему подзатыльник как свистнул. Ну вот, Сколько раз я тебе говорю, как ты плохо делаешь? Теперь иди натаскай воды. Пошел, натаскал воды, но уже помнит об этом подзатыльник. Но он все равно, пол бака натаскал. Я натаскал. Тот приходит, посмотрел. Че это пол бака натаскал? Другой ему подзатыльник. А третий раз, он уже боится. Вот и ему нужно это. То есть, начался день, спросил, как, и сделай как следует. Потому что, если плохо сделаешь, то получишь вот этот подзатыльник. Вот модель такая, для примитивного человека. А если ты хочешь познать, он говорит, пожалуйста, все познаешь. И так это интервал на самом деле. Но как бы все должны, потому что если мы начнем читать, он говорит так, если меня слушаете, я все вам дам. А если не слушаете, накажу. Если опять не слушаете, увеличу наказание в 7 раз. Если и после этого не слушаете, еще в 7 раз. И так 70 раз 7 раз. Так как не бояться? Надо и бояться, уважать, бояться уважая. И тогда он как бы все дает. А ведь, допустим, мы приходим к возрасту, а дети у нас растут. Теперь мы смотрим, вот у меня сын, который меня уважает, слушает, там, наследство кому я отдам? Ему. А вот второй блудный сын, дам я ему наследство? Нет. Так и у него тоже.
Однако в Библии блудный сын получил большую часть наследства.
Это еще неизвестно. Дело в том, что праведный-то он уже получил. Он с ним живет, и он все знает. Кстати, философия блудного сына, изложена, вот, допустим, Рембрандтом, да. Мы видим это самое. Вот сидит отец, и зарывшийся головой, вот здесь бредище, да. Там, разбитая голова, пятки.
Кстати,
да,
видим. Я скажу вам некую тайну. Рембрандт, я просто очень интересовался искусством Рембрандта, это был очень саркастический художник, начиная с того, что он маркетантку среди офицеров гвардии продемонстрировал. С блудным сыном ситуация оказалась еще более интересная. Оказывается, для образа отца он взял образ человека, который предал сына. И вот этим, это саркастическая вещь тоже. И, то есть сын просит прощения у человека, который его и предал. И хуже с Данаи еще. У меня был сын со специалистами, по картине Данаи. Значит, никто не обратил внимания на вензель на кровати Данаи. Там изображен ангел, связанный по рукам и ногам бронзовой веревкой, и плачет бронзовыми слезами. И когда вы это обратите внимание, вы понимаете, что он совсем другое говорил, не то, что говорится сейчас, как библейский сюжет. Поэтому с Рембрандтом очень быть нужно осторожно.
А вот как раз я и хочу сказать, да, что вот он выбрал вот такой сюжет, а библейская мудрость вот по этому поводу такова. Отцу сказали, возвращается блудный сын, и отец побежал ему навстречу. Вот в чем. Не сидел, не ждал, а побежал. То есть для него это очень важно, чтобы вернулся. И из этого вот как бы вытекает и наша модель. Мы говорили, как бы в материальном мире есть дороги, тропинки, шоссе, автобаны и так далее. А в духовном мире существует только одно понятие – путь. И он имеет всего два направления – к Богу или от Бога. Так вот, как только мы ушли от Него, и вот поворачиваемся, и Он поворачивается. Мы сделали шаг, и Он к нам шаг сделал. Мы побежали, и Он побежал.
Зеркально.
Да. Вот, почему? Потому что Его цель нас научить. Ну, он понимает, как мы несмышленые. Ну, вот. И вот, естественно, в Ветхом Завете этот человек еще был как бы недостаточно разумен, и поэтому всегда были люди, которые опережали эпохи свои. Но их воспринимали, их сжигали, гнали там по-всякому, так сказать. Ну, вот. Но по мере развития вот, разумности вообще народов, все больше и больше прислушивается уже к этим людям. Значит, ну вот, допустим, в прошлом веке там достаточно было произнести, но как бы прислушивались, но еще как бы человечество не двигалось, но в следующем поколении уже приходил, повторял то же самое, и за ним шли. То есть уже вот этот период от непонимания до понимания сокращается.
Зерно разума было брошено.
Да, да, да. А сейчас наступило такое время, сейчас вот люди уже произносят и сразу воспринимаются. Почему? Потому что уже подготовлено вот это сознание. И поэтому вот Пушкин-то и писал, я вышел свободы сеятель пустыны, я вышел рано до звезды, то есть до утренней, бросал живительное семя, но потерял я только время. Он-то считал, что он потерял, а на самом деле он был должен, он был сеятелем. А сейчас это все проросло. Ему, конечно, было трудно понять свою миссию.
Хотя в свое чувствует. Время.
Да, да. А все в жизни ведь как? Смотрите, посеяли семя, оно должно вырасти в стебель. Потом должен зацвести, а потом плодоносить. Поэтому и у нас точно так же, и сознание у нас точно так же растет, вот, потому что божественным образом создана единая система. Единая система.
То есть во всем можно видеть общность. Да, любой эволюции, вот тот процесс, есть принцип, который есть божественный принцип, по существу говоря, и проявление этого принципа мы должны увидеть всюду.
Всюду.
Независимо от того, какие, сколь качественные различные явления, ну вот то, что мы только что сейчас с Владимиром Владимировичем обсуждали, что действительно и в природе мы узнали, что есть принцип, и куда бы мы ни заглянули, в какое бы явление, процесс, даже в различных физических явлениях или даже в общественных, всюду закон один.
Один и тот же.
Вот, да. Это удивительно, но тем не менее...
Да. А как иначе?
Я как физик могу подтвердить это.
Управленец-то один?
Понятно.
Управленец. Ну что, он должен создать множество систем каких-то, верно?
Ну то есть, если даже разные законы были, разные принципы, это было бы очень сложно.
Конечно.
Возникла бы структура противоречия.
Да, да.
А у нас противоречие только от незнания, по существу, происходит. Не от того, что мы пользуемся другим принципом, а от незнания основного.
Конечно. Вот возьмем в компьютерной технике. Вот есть компьютеры системы Apple, да, и есть вот это IBM-овские. Ну вот сделали люди вот такую систему, а это такая. А друг друга-то они не понимают. На разных языках говорят, как мы говорим.
Валентин Владимирович, значит, вот мы разобрали, ну, нельзя сказать разобрали, прикоснулись к такой великой теме, значит, Бог как творец и создатель, Бог как ученый и как учитель, и как управленец. Вот еще хотелось бы в оставшееся время поговорить о том, что Бог есть целитель и утешитель.
Вот если мы почитаем внимательно исход, Моисей 40 лет вел свой род на общение с Богом. И когда он остался доволен, потому что он ему спустил законы, вот эти 10 заповедей, Моисей сделал этими самыми государственными и обеспечил их исполнение. А жрецы египетские тоже знали законы, но они скрыли их от своего народа. Поэтому он терпел, и через 5000 лет поставил крест на этой цивилизации. Они скрывали, в том числе и законы. А Моисей нет, он сразу эти законы сообщил народу. Потом он ему сказал, устрой структуру, раздели на десятки, пятидесятки, сотни, пятисотни и тысячи. Поставь начальника. А во главе начальник имеет право судить. И так он создал. Дал законы, создал структуру власти, создал суды, а потом на этих десятках и так далее, на основе этих начальников создал армию. И все, и получилась нация. И вот он показал, что... Почему он 40 лет их мотал там по пустыне? Да, за 40 лет создал нацию. И когда Бог увидел, что Моисей это все делает,
реализует
его, да, и он как раз был доволен этим, и он и говорит, вот я тебе посылаю ангела. Ангел это кто такой? Вестник. мой вестник. Если ты будешь слушаться его голоса и исполнять все, что я тебе скажу, то тогда я отвращу от тебя все болезни. И не будет в твоем роде бесплодных. Теперь понятно, кто этот самый, кто болезни нам дает? Понятно. Теперь, куда он даст нам болезнь? Он же не может нам шприцом сюда вот куда-то вперед. А куда он? В разум. Он запишет, у тебя больное сердце, все, всем остальным органам не помогать. Вот. А теперь, а если помогать? То кто он тогда? Он же, если я прихожу к нему, он же и становится целителем. Он раз у меня и убрал оттуда. А все вот эти последствия, вот эти все, вот то, что мы видим в материальном теле, это отражение, это результат. А теперь, если мы почитаем Иисуса, когда вот Евангелие, что он делал? Он, оказывается, исцелял, очищал и изгонял. Что такое исцеление? В невидимом нецелом, невидимым способом сделать целым. Пропадает болезнь. В невидимой душе есть какая-то трещина, которую как бы Бог там вот поселил. Он же просил отца, тот же заделывал эту трещину. Все, пропадает болезнь в материальном теле.
Ну точно. Сам принцип, так сказать.
Да, конечно. А как? Он же на нас как-то должен влиять. Не слушаемся. На тебе болезнь. И сколько я видел уже людей таких, вот в молодом возрасте, ему надо осуществлять свое предназначение, он свернул в сторону, он ему выстроил преграду, он ее пробил, он ему новую, он ее пробил. А, ты все мои преграды пробиваешь, на тебе болезнь. И лежит молодой человек с инфарктом в этом самом, в постели, смотрит в окно. Ну вот ходят пожилые люди, радуются жизни, а он лежит.
То есть болезнь есть нарушение принципов?
Да, конечно, да. А если он решил, наверное, я что-то не так делаю. Ага, понял? И он сразу раз и забирает у него болезнь. И ему дает возможность, вставай, ходи.
В таком случае, Валентин Владимирович, я позволю себе сделать вывод. Значит, исцеление зависит от человека, и он может напрямую обратиться.
Конечно.
Любого, скажем, врача, экстрасенса, либо священника, которые выполняют роль посредника.
Конечно.
Человека.
Конечно. Конечно.
То есть они не нужны.
Да. Вот мы.
Они нужны в те.
Они как скорая помощь.
Уровня недостаточно.
Они нужны как скорая помощь.
Да.
Уже. То есть человек ничего не понимает, он довел себя вот до такого состояния, и он как бы отдает его в руки медицины. На, медицина какой-то метод там применила и обрезала ему меру бытия. Может быть, ты теперь подумаешь.
То есть вы хотите сказать, что обращение к медицине обрезает меру бытия?
Конечно, обязательно. А даже смотрите, сам образ медицины, чаша со змеей, как целую накапает, дает нам выпить. Ну что, если целую чашу выпьем, яда там, чего будет-то? Разве не укоротим? Укоротим.
Вот. Смысл-то обычно такой, что яд исцеляет.
Смысл тот, который действительно, он все у нас перед глазами, все стоит, вот все. И мы просто не замечаем его.
Да, медики не знают, что они...
Да они не хотят знать.
Интересующий их метод, да, эмблема.
Но я когда с медиками говорю, они действительно, что это такое? Действительно так. То есть мы так вот и не замечали. То есть на самом деле вот надо... Он так устроил этот мир, что говорит, не надо вот этих посредников никаких. Ну, хотите, идите к посредникам, но, в принципе, как столбовая дорога, как принцип, приходите ко мне, и все.
То есть не медикаментозное лечение и есть.
Да.
Как раз мы сейчас эту проблему разбираем.
Конечно.
И вот в следующий раз будет очень интересно. Я думаю, вот вы обязательно тоже придете в среду следующую, где будет продемонстрировано, и один из людей будет демонстрировать то, что вы делаете на самом деле. Ну, другим.
Я надеюсь, поскольку время наше, к сожалению, истекло, я надеюсь, что наши зрители тоже будут с нами в следующую среду и тоже будут наблюдать за нашей передачей о немедикаментозных методах лечения. А в следующий раз мы с Владимиром Владимировичем с удовольствием продолжим беседу о Господе Боге. А сейчас мы прощаемся. Всего доброго вам. До свидания.
До свидания.